На страницах Священного Писания мы много раз встречаемся с людьми, которые следовали за Господом, находились в тесном общении с Ним и исповедовали Его имя. Сегодня мне хотелось бы поговорить о том, как мы с вами можем следовать за Господом и что это значит жить в ежедневном общении с нашим Небесным Отцом. Многие христиане в самых разных странах мира говорят о так называемом «тихом часе», то есть о часе тишины с Богом. Что это такое «тихий час»? Так мы называем часы и минуты, проведенные в беседе с Богом. Тихий час или час тишины – это время, когда пульс нашей духовной жизни бьется особенно сильно. Давайте вместе перелистаем страницы Библии и посмотрим, как мы можем устанавливать общение с Богом, познавать Его и Его сердце с помощью, во-первых, Слова Божия, и, во-вторых, с помощью молитвы. Хотелось бы также передать несколько советов о том, как мы можем начать и углубить наше ежедневное общение с Богом. Что это значит «встречаться с Богом»? Что именно мы подразумеваем, когда говорим «час тишины»? Одно короткое определение я, пожалуй, могу сдать. Это встреча с личностью Бога. Именно с личностью. Личная встреча со всемогущим, всезнающим, вечным, святым и вездесущим Богом. Неужели это возможно? Да, дорогие мои. Это Он Сам вступает в разговор с нами. Это с Ним вступаем в разговор мы. Совершенно очевидно, что Господь хочет с нами общаться. Ведь это Он по Своей инициативе послал Своего Сына, Иисуса Христа, чтобы спасти нас от вечной смерти. С того момента, как мы уверовали в Иисуса Христа, Господь имеет одно желание в отношении Своих детей, а именно, Он хочет, чтобы мы следовали за Ним, имели тесное и непрерывное общение с Ним. В первой главе первого послания к Коринфянам, стих 9, мы читаем: «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Каждый день встречаться с самим Богом. Можно ли, дорогие мои, думать об этом без волнения? Вдумываясь в эти слова, я каждый раз поражаюсь, как велика Его любовь ко мне, что Он дал мне эту счастливую возможность. Я гляжу в будущее взволнованно и радостно о нашей встрече на небесах и вечного пребывания с Ним. Теперь, где же и как может состояться наша встреча с Богом здесь? Наше с Ним отношение находится в прямой зависимости от чтения Слова Божия и от молитвы. Когда мы читаем Священное Писание, то Бог говорит с нами и открывает нам свою волю. А во время молитвы мы обращаемся к Богу и доверяем Ему наши желания. Есть в Библии один стих, который так ясно говорит нам об этом тихом часе. Я говорю о последнем стихе 16-го псалма. Послушайте. «А я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Царь-пророк Давид подымался рано утром. И чем он был движим? Он вставал, чтобы встречаться с Богом. В 16-м псалме он описывает, что эти встречи для него значили. Он как бы видел лицо Господа и насыщался Его образом. Если бы у Давида была Библия, то свой утренний час тишины он проводил бы, взглядываясь в лицо Господне и вопрошая Его: «Господи, я хочу лучше познать Тебя, глубже Тебя понять и больше Тебя любить». Не думай, что Давид проводил так свое утро, просто в силу привычки, что он просто пробегал глазами строки Слова Божия. С отцом своим и Богом он проводил часы. Для меня это великий пример. Глядя на этот пример, мы должны спросить сами себя, а наша утренняя встреча с Богом, является ли она важнейшей частью нашего дня или что-то для нас более важно? В своем распорядке дня мы должны отмечать это время как дело первостепенной важности. Позже Давида называли так: «человек, который был Богу по сердцу». Мы можем прочитать об этом в 22 стихе 13 главы Деяний апостолов. «Да, Бог любил его и любил быть с ним». Давид был не единственным, о котором мы можем сказать, что он имел самые теплые отношения с Богом. Возьмем другой пример – Моисей. 11 стихе 33 главы книги «Исход» сказано: «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим». Как мы видим, Моисей был в самом непосредственном общении с Богом. Они были друзьями. И, подобно друзьям, они друг с другом говорили, друг друга слушали, вместе строили планы. Моисей слушал голос Бога, повиновался ему, передавал своему народу Божий закон. А знаете вы, что он еще делал? Однажды он 40 суток провел на коленях, умоляя о спасении своего народа. В 9 главе Второзакония, стих 25, мы читаем: «И, повергшись пред Господом, умолял я 40 дней и 40 ночей, в которые я молился, ибо Господь хотел погубить вас». Моисей знал Бога, был ему послушен и потому мог ходатайствовать за других. Да, дорогие мои, ведь он молился о спасении своего народа. Если у нас столь же тесное, такое же непосредственное, сильное общение с Богом, пребываем ли мы с Богом наедине, входим ли мы в свою комнату и, заперев дверь, молимся ли мы, то есть так, как учит нас Иисус Христос, помните в 6 главе Евангелия от Матфея, 6 стих: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видевший тайное, воздаст тебе явно». О, если бы больше времени мы проводили в молитве перед лицом внимающего нам Отца. Слушайте, как молился Давид: «Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего». Когда мы молимся, если наша молитва честна и искренна, то мы видим лицо Божье, лицо Господне. Мы ощущаем Его как Личность. Когда мы молимся, Господь многое открывает нам о Своей сущности, о Своем характере и о Своей воле. Кто же являет нам Бога во время нашей молитвы? Это делает Дух Святой, находящийся в нас. Это Он, Дух Святой, который помогает нам молиться. А теперь зададимся вопросом, почему так важно каждый день общаться с Богом? Мы можем назвать много причин, но на самом деле ответ, мне кажется, очень прост. Ведь Бог этого желает, и я этого хочу. Это можно, пожалуй, сравнить с двумя влюбленными. Спросите любую любящую пару: «Почему вы столько времени проводите вместе?» Вероятно, они ответили бы: «Ведь мы любим друг друга, как же нам не быть вместе?» Я хочу прочитать вместе с вами еще два места из Библии. Псалом 118, стих 97. «Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем». И первое послание Фессалоникийцам, 5 глава. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе». Господь Бог жаждет полного нашего внимания. Он хочет быть в постоянном общении с нами. Наш утренний час тишины – основа того разговора с Богом, который будет продолжаться в течение всего дня. Часто случается, что днем Бог напоминает нам о нашей утренней беседе. Утром мы как бы настраиваемся на одну волну с Богом. В течение всего дня мы эту связь продолжаем и поддерживаем. Я от сердца благодарен моему Господу, что с ранних лет Он мне показал, какое огромное и важное значение имеет молитва, уединенная молитва в жизни чада Божия. Но наша молитва, наша молитвенная жизнь должна быть регулярной и постоянной. И я обнаружил, что чем больше времени я отделяю молитве, тем больше хочется молиться. Когда я, оглядываясь на свое прошлое, мне становится совершенно ясно, что то время, проведенное наедине с Господом, было самым значительным временем моей жизни. Какие чудные уроки преподал мне Дух Святой в эти часы, проведенные в ежедневной молитве наедине с Ним. Библия стала живой книгой для меня. Сколько было пережито ясных и определенных ответов на мои молитвы. И могу сказать, что Господь делается более реальным, более близким и более драгоценным с каждым днем. Одно я обнаружил, что Слово Божие и молитва неразделимы. Подлинная молитва, молитва согласно воле Божьей, без Его Слова невозможна. Я бы не знал, о чем молиться, если бы я не имел Слова Божьего. Но я обнаружил, что в молитву входит еще один важный фактор, а именно служение Духа Святого. Насколько Дух Святой необходим в нашей молитвенной жизни, чадо Божие вскоре узнает из опыта. Он обнаружит, что молитва вообще невозможна без содействия Духа Святого. Как ясно об этом говорит апостол Павел в 8 главе своего послания к римлянам. Тут мы читаем так. «Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей». Вы заметили, что я упомянул Духа Святого последним? Не потому, что его действие меньше по значению, чем сама молитва. Наоборот, я этим хочу подчеркнуть, что молитва вообще невозможна без Духа Святого. Дорогие друзья, если мы желаем иметь успех в нашем часе тишины с Богом, то будем помнить, что в наше общение с Богом, чтобы оно было реально живым и действенным, должны входить молитва, Слово Божие и Дух Святой. Иначе этот тихий час не будет иметь никакого значения. Итак, цель нашего тихого часа с нашим Господом – иметь личную встречу с Ним, быть регулярно в общении с Ним, видеть Его лицо, слышать голос Его и делиться с Ним всем тем, что лежит на нашем сердце. Вы знаете историю Закхея. Его желание было увидеть Иисуса Христа. Увидеть воочию, а не просто взглянуть, подобно окружающей Иисуса толпе. Он был готов лицом к лицу увидеть Иисуса Христа. И вы помните, что он сделал? Он влез на смоковницу, потому что из-за своего маленького роста увидеть Христа в толпе людей он иначе не мог. Давайте представим себе, ведь Закхей был не мальчиком, он занимал солидный пост на государственной службе. Но в тот момент для него это значение не имело. Он был готов на все, чтобы увидеть Иисуса Христа. Дорогие друзья, бороться за этот тихий час мы должны постоянно. Враг нашей души будет делать все возможное, чтобы мы именно в этом потерпели поражение. Пастор одной большой церкви признался. Он говорит так. «Не раз меня искушает пренебречь тихим часом. Часто даже ловлю себя на том, что, поскольку я читаю Священное Писание, готовлюсь к проповеди, посещаю больных и молюсь с ними, то в свободное время могу заняться чем-нибудь иным, помимо вот этого тихого часа. Если такой руководящий брат испытывает подобные искушения, то те из нас, которые занимают менее видные посты, могут утешаться сознанием, что не нам одним трудно бороться за свой тихий час молитвенного общения с Господом. Но стоит ли ради этого тратить столько усилий? Многие верующие не соблюдают этого тихого часа общения с Господом. Что же случается с ними? Продвигаются ли они вперед? Они становятся верующими второго ранга, третьего ранга и так далее, христианами, не имеющего живого свидетельства. Христианами, о которых мир говорит, если все верующие таковы, то я вовсе не желаю быть верующим. Верующий, который не блюдет тихого часа, не приготовлен к встрече с искушением. Здоровье физическое и здоровье духовное во многом похожи друг на друга. Побороть простуду гораздо легче здоровому организму. Точно так же легче быть мужественным при крепком духовном состоянии. Для того, чтобы обладать духовной стойкостью, необходимо ежедневно уделять время для чтения Библии и молитвы. Верующий, который не уделяет время на тихое общение с Господом, не угоден ему. Истинному христианину приходится неустанно возводить очи Господу, чтобы поддержать в себе жажду достичь высшего звания Божия во Христе Иисусе, как говорит апостол Павел в своем послании к филиппийцам. Если час тишины еще не стал вашим повседневным переживанием, то примите это решение сейчас. И пусть каждый ваш день, начиная с завтрашнего, открывается этим часом. Это решение будет, без сомнения, обильно вознаграждено Господом. Молитва христианина включает в себе несколько важных положений. В молитве мы славим Господа и выражаем свою любовь к Нему. В молитве мы исповедуем наши грехи Ему. Мы благодарим Его за чудные благословения, за отвеченные молитвы, которые Он нам посылает. И, наконец, мы приносим Господу свои нужды и нужды своих ближних. Итак, прославление Бога, выражение любовь к Нему, исповедание грехов, благодарение, просьбы и ходатайство, то есть молитва за других – вот основные стороны молитвы ученика Христова. Все мы имеем собственные нужды, и мы приносим их в молитве Богу. А тот, кто ходатайствует за других, становится как бы посредником между человеком и Богом. К такой ходатайственной молитве нас побуждает забота о других и о их нуждах. Пример такого молитвенного ходатайства нам дает сам Иисус Христос. В Евангелии от Луки мы читаем в 22 главе, в 31 стихе, «И сказал Господь, Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев своих». Однако бывает, что мы молимся за себя и за других недостаточно эффективно, а то и вовсе не делаем этого. Это происходит по нескольким причинам. Давайте обсудим этот вопрос и посмотрим, что можно предпринять, чтобы улучшить нашу молитвенную жизнь. Итак, почему же мы, ученики Христовы, терпим порой неудачу в молитве как за себя, так и за других? Одна из причин заключается в том, что такая молитва – это серьезный и тяжелый труд. Он требует полной самоотдачи и специальной отделенного времени. Если вам кажется, что это слишком дорогие затраты, вы лишаете себя благословения, которое дает этот вид молитвы. Например, Иисус Христос много раз поднимается для молитвы рано утром. В Евангелии от Марка в 1 главе, в 31 стихе сказано, что Он, утром став весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился. Мы видим Иисуса, проводящим бессонные ночи в молитвенных просьбах и ходатайствах, именно потому что этот вид молитвы даже от Него требовал и усилий, и немалого времени. Времени, оторванного от сна и от других дел. Ведь Иисус провел весь прошедший день в служении, а ночь Он посвящает молитве. Если мы хотим достичь в молитве успеха, мы должны правильно организовать наше время, быть готовыми к напряженной работе и просить Бога, чтобы Он помог нам углубить нашу преданность в молитве. Верим ли мы действительно, что молитва движет Божью десницу? Многие христиане не получают желаемого только потому, что не верят в божественную силу молитвы. А ведь Библия ясно утверждает, что много может усиленная молитва праведного. От первой книги Библии, то есть от книги Бытия до последней, мы видим подтверждение этому, что Господь отвечает на молитвы делом. Можете ли вы припомнить какой-нибудь пример из Писания? Например, помните имя Иависа? Его пример показывает нам силу молитвы о своих нуждах. Мы читаем об этом в первой книге Паралипоменон, 4 глава, с 9 стиха. Тут сказано так. «Иавис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иавис, сказав, «Я родила его с болезнью». И возвал Иавис к Богу Израилеву и сказал, «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». Что мы здесь видим? Самого обыкновенного человека, живущего самой обычной жизнью, приносящего Богу свои обычные нужды, важные только для него самого. Как вы думаете, что Бог ответил? Читаем конец 10 стиха. «И Бог ниспослал ему, чего он просил». Значит, воистину молитва с верой слышана Богу и побуждает его к действиям. Мне рассказывали истории, которые показывают, как сильна бывает в нужный момент молитва за ближнего. Один миссионер в далекой стране однажды вышел из дома и в одиночестве пошел по дороге. Позже он узнал, что именно в этот момент
Его подстерегал в кустах человек с винтовкой. Узнал он это от того самого человека, когда тот раскаялся в своих намерениях и во всем признался миссионеру. Почему же выстрела не последовало? Бывший враг объяснил. В тот раз мне помешало то, что вышли в окружение друзей. Я даже посчитал их число — 16 человек. Стрелять было опасно. Миссионер был крайне изумлен, ведь в тот день он вообще ни с кем не встречался. И только несколько месяцев спустя, рассказывая историю о своем чудесном спасении, он узнал, что в тот самый день, в тот самый момент, 16 его друзей, собравшись, молили за него. Воистину много может усиленная молитва праведного. Третья причина наших неудач — это потому, что мы не убеждены в том, о чем мы просим. О чем следует нам просить, как для себя, так и для друзей? Ученики чувствовали, что у них не было этой уверенности, и потому просили Иисуса: «Господи, научи нас молиться». Об этом мы читаем в Евангелии от Луки в начале 11 главы. И в ответ Иисус дал им молитву, которую мы называем «Отче наш». Она стала для них и для нас руководством в молитвенной жизни. При этом она настолько всеобъемлющая, что один из древних отцов церкви писал: «Если мы молимся должным образом, нам нечего добавить к тому, что уже сказано в молитве «Отче наш». Этой молитве Иисус учит нас прежде всего вступить с Господом в правильные взаимоотношения. Эти взаимоотношения предполагают полное личное доверие, ведь мы имеем с Господом семейную связь «Отче наш», сущий на небесах. «Отче» — это звательный падеж слова «Отца». Он наш Отец, мы Его дети, вот почему мы имеем доступ к Нему. История рассказывает, как однажды римский император возвращался домой, одержав великую победу. Как победитель, по традиции, он должен был пройти во главе своих войск под триумфальной аркой. Следом за воинскими колоннами несли богатые трофеи, вели захваченных пленных. Улицы были переполнены ликующим народом, и рослые солдаты, выстроившись вдоль улиц шеренгами, еле сдержали народ. В отдалении, на особом возвышении, ждала императора семья, жена и дети. Среди них был и младший сын, маленький мальчик. И вдруг, увидев императорскую колесницу, он спрыгнул с возвышения, пробрался сквозь толпу и уже хотел прошагнуть между солдатами навстречу колеснице. Но один из солдат успел его схватить и сказал: «Туда нельзя, малыш, ведь это колесница императора». Мальчик в ответ рассмеялся: «Это для тебя он император, а для меня он папа». Наш Господь всемогущ, всепобеждающ и велик. Но мы Его дети и имеем право беспрепятственного доступа к Нему. Имеем право делиться с Ним нашими нуждами. И Он не только может выслушать нас, Он хочет этого. Об этом говорит Господь Иисус Христос. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Вот почему мы можем не смущаться в наших молитвах. С кем еще мы можем говорить обо всем? Честно и без утайки, как не с Отцом. Правильные взаимоотношения с Богом включают в себя и уважение к Нему, ведь Он свят. Да светится имя Твое. Он заслуживает и требует особого места в нашей жизни. Вот почему, приходя к Нему в молитве, в специальное отделенное время, нам следует начать наше молитвенное общение с Ним словословием и с благодарением. Это поднимает Господа в наших сердцах на надлежащее место. Это помогает нам самим отдалиться от греха и неизменных побуждений. Это позволяет нам находиться в Его святом присутствии с благоговением. Научив нас правильным взаимоотношениям с Богом, Иисус дает четыре основных положения, которые мы используем в молитве. Первое положение – это мольба о Царстве Божьем. «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Иисус сказал: «Ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. Царствие Божие — это такое владычество Господа в нашей жизни, когда мы не свою, а Его волю выполняем. Благодаря благой вести Царствие Божие было установлено в нас в момент, когда мы призвали Иисуса войти в нашу жизнь. Оно расширяется в нас, когда мы учимся повиноваться Господу на земле, так как ангелы повинуются Ему на небе. Таким образом, произнося слова «Да приидет Царствие Твое», «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе», мы просим о том, чтобы Царствие Божие лично в нас и в других людях установилось и продолжалось через принятие Господа и в подчинении Ему. Апостол Павел пишет Филимону о своей молитве о нем так: «Дабы общение веры Твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе». И во втором послании к Фессалоникийцам Павел говорит: «Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение, благости и дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас и вы в нем». Дорогие друзья, молимся ли мы о спасении неверующих? Если так, за кого именно? И когда последний раз мы молились об этом? Молишься ли ты о том, чтобы Господь усилил свое влияние на твою жизнь и на жизнь твоих братьев и сестер? За кого именно из них ты ходатайствовал сегодня? Второе положение, данное нам в этой молитве Иисусом, это наши телесные нужды, физические потребности. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Наше существование зависит от Бога, и все необходимое, все доброе мы получаем от Него. Вот почему важно просить Его о хлебе насущном. Эти нужды не такие необыкновенные, что исключены из Его внимания, ведь все, что важно для нас, важно и для нашего Отца. Одна верующая, страдая за веру, отбывала заключение в тюрьме. Чувство голода не оставляло ее. Однажды она увидела, как охранники во дворе тюрьмы едят бананы. У нее пересохло во рту от нестерпимого желания отведать бананов. Страдание было невыносимым. И она вся трепеща взмолилась: «О, Господи, если будет на то воля Твоя, пошли мне хоть один банан». В тот же день в ее камеру вошел охранник и, ни слова не говоря, высыпал к ее ногам целую кучу бананов, столько, что она даже не смогла их все съесть. Апостол Павел совершал такие молитвы. В 12 главе его послания к Коринфянам, стихи 9 по 10, мы видим его молящимся о своих собственных телесных нуждах. В 22 стихе послания к Филимону он молит о том, чтобы Господь открыл ему двери, чтобы встретиться с детьми Божьими. В послании к Филиппийцам он говорит нам, чтобы мы не заботились ни о чем, но всегда в молитве и прощении с благодарением открывали свои желания перед Богом. А вот первое послание к Тимофею читаем начало второй главы. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прощения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте». Итак, в чем заключается ваша телесная нужда? В чем нуждается ваша семья и ближние? Наш Небесный Отец хочет, чтобы эти нужды мы представили Ему в молитве.
Перевернить
наши нужды не ограничивается только хлебом насущным, только физическими нуждами. Не менее велики и наши духовные потребности. Поэтому следующее, чему Иисус учит нас молиться, это о наших духовных нуждах. Иисус делает это на примере нашей потребности быть прощенными и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Долг — это обязанность возвратить, выплатить то, что мы задолжали. Каждый из нас столько должен Богу за все, что Он для нас сделал. Но кто из нас в состоянии вернуть этот долг? Наши недостатки вынуждают нас непрестанно молить о прощении. О некоторых других духовных нуждах апостол Павел упоминает в первой главе его послания к Ефесянам. В этой главе Павел говорит о том, как важно для нас знать, что мы усыновлены Богом через Иисуса Христа. Это важно для того, чтобы Дух Святой действовал в каждом из нас. Вот почему Павел молится, чтобы Господь, я тут цитирую, «просветил очи сердца ваши, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в вас, верующих по действию державной силы Его». Но как нам получить эти благословения? Мы должны молиться об этом. Иисус учит, что если мы имеем духовные нужды, а мы их имеем, такие, как, например, потребность в прощении, мы должны просить Господа в молитве, чтобы Он удовлетворил их. Когда мы получаем ответы на эти наши молитвы, результат бывает поразительный. Господь дает нам способность обращаться с людьми не по плотскому, а по духовному. Например, прося о своем прощении, мы приобретаем возможность и сами прощать наших должников. Так и апостол Павел молился о духовных нуждах. В послании к филиппийцам он говорит, например, «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании всяком чувстве». Другие примеры его молитв вы можете найти сами, вы можете записать их. Например, Колоссянам, 1 глава, 9 стих. В том же послании, в 4 главе, 12 стих. Потом послание Ефесянам, 1 глава, 16 по 21 стихи. Каковы ваши насущные духовные нужды? Возрасти в вере или в любви, или в долготерпении, одержать победу в жизни вашего разума, научиться владеть своей речью, избавиться от какого-нибудь порока. Господь хочет, чтобы каждая из ваших духовных потребностей нашла себе место в ваших молитвах. Заключительный из четырех положений молитвы Иисуса – это просьба о защите, о победе. «И не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого». Ученик Христовый вовлечен в конфликт между Богом и дьяволом, между добром и злом. Непрестанные искушения встречаются ему на каждом шагу. Искушаем был и сам Иисус Христос, об этом пишет евангелист Матфей. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. В преодолении искушения испытывается и крепнет вера ученика Христова. Сознавая слабость своей плоти, зная последствия, которым приводит неверный путь, мы молимся «И не веди нас во искушение», то есть «Господи, защити меня от этой опасности, чтобы я мог преодолеть все, что грозит увести меня от Тебя». Ученик Христов знает также, что искушение – это не единственная опасность. Он должен также остерегаться и самого сатаны, который, я цитирую, «ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». Поэтому наша последняя просьба Господу о даровании нам победы, но избав нас от лукавого, то есть от дьявола. Сами мы не можем одолеть его и его искушение. Вот почему нам нужна помощь, Господняя помощь, его поддержка. Помните Иависа? Он просил, и Бог ответил. Об этом же молится и апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 13 главе 7 стихе. «Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла». Другое место. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера, но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого». В чем видим мы наибольшую опасность для себя от сатаны и его искушения? А для нашей семьи, а для нашей церкви? Бог хочет, чтобы всеми тревогами мы делились с Ним, прося Его послать поддержку и победу в каждой из этих нужд. Так своих первых учеников учил молиться Иисус Христос. Так Он учит и нас, Его учеников 20 века. Дорогие друзья, станем ли мы людьми молитвы, ходатаями перед Господом за наше страдающее человечество. Люди могут отвергнуть наши призывы, пренебречь нашими обращениями, опровергнуть наши доводы, отвергнуться от нас самих. Это все они могут, но против наших молитв они бессильны. У дьявола одна забота — удержать христианина от молитвы. Ему не страшны ни наша наука, ни наш труд, ни даже наша религия, если они без молитвы. Он смеется над нашими стараниями, насмехается над нашей мудростью, но трепещет от наших молитв. Итак, мы убедились, что ученик Христов должен научиться молиться. Через молитву приходит сила Господня. Как именно молиться? Какие нужды приносить Богу в молитве? Учит нас Иисус Христос. Таких нужд, как мы заметили, четыре. Мольба о Царстве Божьем, физические нужды, духовные нужды и просьба о защите и победе. Теперь позвольте мне кое-что предложить, а именно, как применить на практике то, чему мы сегодня научились. Рекомендую вам завести дневник молитвы, если, конечно, вы его еще не имеете, для записи ваших конкретных просьб за себя и за других. Сделать это очень просто. Возьмите любую тетрадь и разделите лист пополам, проведя вертикальную линию. В левой колонке напишите «Мои просьбы», в правой — «Ответы Господа». Такой дневник молитвы окажет вам существенную помощь. Во-первых, он поможет вашим молитвам стать более конкретными, определенными. Во-вторых, вы сможете образовать круг ваших просьб и видеть, чего не хватает. В-третьих, запись поможет вам быть последовательнее, настойчивее, устремительнее в ваших молитвах. Это поможет вам помнить, за что благодарить Бога. Достаточно будет взглянуть в правую колонку. И даже через много лет вы сможете освежить в памяти все, что Господь даровал вам, отвечая на ваши молитвы. Другое мое предложение – выделите на каждый день специальное время для того, чтобы, используя эти записи, молиться. Договоритесь, например, с друзьями о совместной молитве. Помните слова Иисуса: «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы не попросили, будет им от Отца Моего Небесного». И когда Господь начнет отвечать на ваши молитвы, заносите это в правую колонку напротив соответствующей записи. Ставьте число, когда вы увидели ответ. Я хочу напомнить вам слова Иисуса Христа. Это чудное обетование в 24 стихе 16 главы Евангелия от Иоанна. «До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Что служит основанием, фундаментом нашей молитвы? Как верующему можно сделать молитву более действенным? Цель молитвы – не заставить Бога что-то для нас делать, а понять и принять то, что Он желает нам дать. Молитва – это взаимное общение между нами и Богом. И как бы мы ее не характеризовали, молитва твердо покоится на прочном и надежном основании. На каком же? Чтобы ясно понять его, мы должны в первую очередь обратить внимание на настоящее положение человека. В силу своего грехопадения и отдаления от Бога, человек в течение всей истории и до сегодняшнего дня представляет из себя беспомощное творение. Правда, сам себя он считает могущим и сильным, и тем не менее, ничтожный микроб может в любое время проникнуть в его тело и парализовать, а то и причинить ему смерть. Он командует армиями, но бессилен управлять ходом истории. У него прекрасный разум, он создал точнейшие вычислительные машины, но знать момент своей смерти он не в состоянии. Он имеет твердую волю, но не в силах победить привычки, которые сам же считает вредными. Он стремится к известности, уважению и могуществу, но не может управлять отношением к нему людей, даже его самых близких. Итак, в конечном итоге человек весьма беспомощен.
Из Священного Писания мы видим, что уже вскоре после грехопадения люди, осознав свою беспомощность, начали взывать к Богу. Буквально в следующей главе, то есть в 4 главе книги Бытия, после описания грехопадения в 3 главе, в 26 стихе сказано: «У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Инос». Тогда начали призывать имя Господа. Тогда. Это значит, с того времени, как человек начинает видеть в своем сердце порок, испорченность, который доводит даже до убийства своего брата. С того времени, когда человек начинает видеть смерть, наносящую человеческому роду свою потерю. С того самого времени ему становится ясна собственная беспомощность, и он начинает призывать имя Господа. В Ветхом Завете мы находим много и других примеров. Например, во второй книге Паралипоменон, в 14 главе, в 11 стихе говорится о том, как Аса, царь иудейский, воззвал Господу. В этой же книге, в начале 20 главы, мы видим царя Иосафата, который, осознав свою беспомощность, собрал всю Иудею молиться Богу о помощи. В своей беспомощности обыкновенный, самый простой человек может взывать о любой нужде, и сильный, всемогущий Бог отвечает: «Да, человек беспомощен и вынужден взывать к Богу». Но как он может это сделать? Какое право имеет грешное творение призывать имя святого и справедливого Бога? И действительно, сам по себе человек этого права ничем не заслужил. Но Господь Бог, благодарение Ему, по Своей инициативе дал человеку доступ к себе, открыл перед ним путь, и этот путь является Иисус Христос, который открыл его через Свою смерть и Свое воскресение. В послании к Ефесянам во 2 главе 18 стихе сказано: «Потому что через Него те и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». А 4 глава послания к Евреям, стихи с 14 по 16, говорит о наших правах. Слушайте: «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». А в 8 главе, в самом начале, мы читаем: «Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел, одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища и скини истинной, который воздвиг Господь, а не человек». Из этого ясно, что Христовым искуплением и Его первосвященническим служением для нас открыт доступ к Богу. В этом и состоит наше право на молитву. Это и является для нашей молитвы основанием. Теперь чадо Божие имеет право приступать, как здесь сказано, с дерзновением к Божию престолу, чтобы просить Бога о своих нуждах и иметь непосредственное общение с Ним. При этом обратите внимание, что Христос не только открыл путь к Богу, не только сделал возможным общение с Ним человека, Он еще и показал, как это общение должно происходить. Таким образом, мы имеем в Иисусе Христе и лучший пример того, как следует молиться. Чему же мы можем на этом примере научиться? Во-первых, Его полнейшая преданность молитве. В Евангелии от Марка, в 1 главе, в 35 стихе, мы читаем о том, что утром, встав весьма рано, Христос молится. Нам станет яснее Его преданность молитве, когда мы вспомним, что различные дела наполняли весь Его вчерашний день и даже ночь. Некоторые думают, что молитва происходит сама собой. Это не так. Подлинная молитва требует полной ей отдачи. Мы должны, чтобы преодолеть плоть, отдать свою волю Духу Святому. Иисус Христос показал нам на Своем примере, что значит отдаваться всецело молитве. Второе, чему учит нас пример Христа, это ставить молитву на первое место. Евангелист Лука говорит о нем в 5 главе, 16 стихе, что чем больше распространялась молва о нем, тем более множество народа стекалось к нему, и возможности его казались безграничными. И тем не менее он знал, что без общения с Небесным Отцом эти возможности могли бы быть использованы неправильно. Поэтому он удаляется в пустынное место и молится». Третье, что мы замечаем, это то, что, вставая на путь молитвенного общения с Отцом, Христос приводил на этот путь и учеников Своих. Сила этого общения указана нам словами самого Спасителя. «Истинно также говорю вам, — говорит Он, — что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Далее, заметим славу, которую приносит молитва. Вспомним тот день, когда Иисус Христос молился с тремя своими учениками на горе Преображения. Мы читаем об этом в 9 главе Евангелия от Луки. Тут сказано, что когда Иисус молился, то вид лица его изменился, и одежда сделалась белою, блистающей. На этом молитвенном собрании Петр, Иоанн и Яков чудным образом испытали славу Божию. Все это может случиться с чадом Божьим и сегодня, будь это на вершине горы или в запертой комнате, на прогулке в лесу или на шумной улице. Молясь, чадо Божие может испытать эту славу Божию на себе. Даже вид лица его может при этом измениться настолько, что окружающие люди увидят в нем отражение славы Божией. Как нам научить молиться других? Как наставить ближних в этом важном деле? Проповеди на эту тему? Предложить чтение какой-либо книги? И на этот вопрос нам отвечает сам Господь. Откроем 11 главу Евангелия от Луки. И тут мы увидим, что Христос молится вместе со своими учениками. Совместная молитва – вот тот способ наставления, который применял Иисус Христос. Именно во время этих совместных молитв ученики Христа познали силу, содержание и действенность молитвы. Следующий урок, который пример Иисуса Христа нам преподает, это вера в молитве. В 11 главе Евангелия от Иоанна рассказывается о том, как сестры Марфа и Мария просили Иисуса о своем больном брате Лазаре. Но Христос нарочно замедлил, и вот Лазарь умирает. Стоя у гроба Лазаря, Христос молился так. Слушайте, это в 41 стихе. «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня». О чем молился Иисус? Во что Он верил? Что Отец сделает для Него? Что Он воскресит Лазаря? Но ведь факты говорили против такой возможности. Лазарь был мертв уже четвертые сутки. Он лежал, обвитый погребальными пеленами. От него уже исходил трупный запах. Но Иисус был в тесном общении со своим Отцом. Он твердо знал, что для Бога нет ничего невозможного. Он верил Богу. О, дорогие мои, какие возможности у чада Божьего, имеющего общение со своим Отцом и верующего в Него? В 21 стихе 22 главы Евангелия от Матфея сказано: «И все, чего не попросите в молитве, с верою получите». Ходатайство за других – это еще один урок, преподанный нам молитвой Иисуса Христа. В 22 главе Евангелия от Луки Иисус молится за Симона Петра. В 17 главе Евангелия от Иоанна мы видим Иисуса, коленопреклоненного, молящегося за 11 и за тех, которые уверуют через них. А из послания к евреям в 7 главе 25 стихе ясно, что Он и сейчас постоянно ходатайствует пред Отцом за тех, кто приходит через Него к Богу. Читая послание апостола Павла, мы увидим, что ходатайственной молитве Он придавал больше значения, чем проповеди и посещение общин. Итак, если ходатайственная молитва играла такую важную роль в служении апостолов и самого Спасителя, то насколько же важно, чтобы и мы молились за других. И, наконец, в жизни Христа мы видим еще один чудный результат молитвы – победу. Молитвой он одержал победу над дьяволом и его искушениями. В Гефсиманском саду, проводя всю ночь в молитвенном варении, Спаситель пережил самый критический момент своей земной жизни. Исполнит ли он то, для чего пришел на эту землю? Он томился, он страдал, пот его был подобен каплям крови. Но в молитве он предал себя воле Отца Своего Небесного, и победа была одержана. Дорогие мои, победа может достаться и нам. Для верующих победный путь над искушениями мира, плоти и дьявола через молитву. Вслушаемся теперь в последние три молитвы Иисуса Христа при Его смертных страданиях на кресте. Каждый из этих молитв нас чему-то учит. Он молил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делает». Это нам говорит, чтобы в молитве мы умели искренно прощать других. Он молился: Боже мой, почему ты меня оставил?» Из этой молитвы мы можем сделать вывод, что с вопросами, которые могут у нас возникнуть, мы вправе обращаться к Господу. Его третья молитва на кресте: «Отче, в руки твои предаю дух мой», учит нас в молитве довериться всецело Богу. Да, дорогие мои, Иисус, наш Спаситель, был истинным мужем молитвы. Он не прерывал своего общения с Отцом, и наше стремление должно быть именно к такому общению с нашим Богом. Это и есть основа нашей молитвы, искупительное дело Христа и пример Его собственной молитвенной жизни. Но как христианин может быть уверен в успехе своего общения с Господом? Есть ли основание для такой уверенности? Мы сможем ответить на этот вопрос утвердительно, если будут соблюдены условия, о которых в отношении молитвы нам говорит Священное Писание. Мы перечислим несколько таких условий и приведем соответствующие места из Библии. Первое условие эффективности молитвы – это исповедание своего греха. В 65-м псалме, 18 стихе, мы читаем: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Следующее условие мы найдем в первом послании Иоанна, в 5 главе, 14 стихе. «И вот какое дерзновение имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас». Затем мы должны просить во имя Христа. В Евангелии от Иоанна, в 16 главе, 24 стихе сказано: «Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, говорит Христос, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Мы должны просить с верою. В Евангелии от Матфея, 21 главе, 22 стихе мы читаем: «И все, чего не попросите в молитве, с верою получите». Если мы хотим, чтобы наша молитва была услышана, мы не можем находиться в состоянии ссоры с братом нашим. Слушайте, что Христос говорит в 5 главе Евангелия от Матфея, 23 и 24 стихах. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирить с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Таким образом, наше дерзновение и уверенность в молитве зависят от того, исповедан ли наш грех Богу, просим ли мы согласно воле Божией, просим ли мы во имя Иисуса Христа, и просим ли мы с верою, и имеем ли мы при этом чистую совесть перед людьми. Библия полна наставлений о том, как мы должны молиться. И если мы будем этих наставлений придерживаться, мы можем быть совершенно уверены, что молитва не останется без ответа. И вот я хочу привести несколько таких мест из Слова Божия. Например, в послании к Колоссянам, в 4 главе, во 2 стихе сказано: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Апостол Петр в своем первом послании, в 4 главе, 7 стихе, говорит: «Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». Послание к филиппийцам в 4 главе, стихи 6 и 7, сказано: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Книга пророка Иеремии в 29 главе, стихи 12 по 13. Здесь мы читаем так: «И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщете меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим». И, наконец, псалмопевец напоминает нам о необходимости всегда славить Господа. «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих». Это сказано в 33-м псалме, 2-м стихе. Итак, христианин, желающий быть уверенным в своей молитвенной жизни, должен быть постоянным, бодрствующим, благоразумным, ожидающим, искренним и постоянным в словословии. Однако, кроме общих принципов, Библия дает и практические указания, касающиеся молитвы. Она учит нас молиться в тайне, молиться вместе с другими, молиться утром, молиться и ночью, и днем, молиться везде и непрестанно. А молитва Господня учит нас, о чем мы должны молиться. И теперь настало время подвести итоги нашей беседы. Мы рассматривали сегодня пример Иисуса Христа и Слово Божие в той части, которая касается молитвы. Но уроки, полученные нами сегодня, принесут нам мало пользы, если мы не приведем их на практике. Поэтому я предложил бы тем, кто хочет иметь успех в своей молитвенной жизни, кто хочет этого искренне, а не на словах, вместе с другими верующими поразмыслить как следует обо всем, что было здесь сказано. Особое же внимание обратите на те стороны вашей молитвенной жизни, которые требуют исправления, и сосредоточьте на них ваши усилия. Обязательно проведите продолжительное время совместной с кем-нибудь молитве. В такой объединенной молитве огромная сила. Христос сказал: «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного».